В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Путинский призыв. Оккупированные Россией регионы Украины готовятся стать Россией, ради защиты которой Москва, кажется, готовит мобилизацию. Киев продолжает наступление.
Оккупанты реально в панике. Ну а мы предупредили, у российских солдат в Украине есть только два варианта – бежать с нашей земли или сдаться.
Почтальон звонит снова и снова. Квартет грузинских депутатов написал Келли Дегнан очередное письмо.
Ими движет интерес усилить собственную агентуру, которая должна заставить Грузию слепо следовать глобальному американскому сценарию.
Поэт и гражданин. На площадке «Склад» в Сухуме прошел поэтический вечер. Рубрика «Картинки» с выставки.
В Хазе стали звучать поэтические вечера, но, как правило, это вечера очень камерной лирики, любовной лирики.
Все это, а также подробности захвата банка в Кутаиси, итоги туристического сезона в Абхазии, продолжение суда по делу Инала Джабиева, рубрика «Обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, расскажет Кэти Бочеришвили.
Президент России Владимир Путин может выступить сегодня, 20 сентября, по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента. Выступление ожидается до конца дня. Что именно скажет глава государства, собеседникам РБК неизвестно. В пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины, контролируемых Россией, Херсонской области и части Запорожской назначены даты референдумов о присоединении к России. Оккупационные власти запланировали их на 23-27 сентября. Украина неоднократно заявляла, что не признает итоги таких голосований. Во вторник же депутаты в так называемой Донецкой и Луганской народных республиках приняли, а местные главы сепаратистских образований подписали законы о проведении референдумов. При этом, если большая часть населенных пунктов в Луганской области контролируется сепаратистами, то многие крупные города в Донецкой области остаются под контролем Украины. 20 сентября о проведении референдума о присоединении заявил также российский глава, находящийся под контролем российских военных Херсонской области Владимир Сальдо. Одновременно к этому призвали на территориях Запорожской области, находящихся под контролем России. В них не входит крупнейший город региона Запорожье. Объявление голосований проходит на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российских войсками городов в Харьковской области. Во вторник же Госдума в экстренном порядке приняла во втором и третьем чтении законы, ужесточающие наказания за преступления в период мобилизации и военного положения и вводящие новые статьи в Уголовный кодекс, в том числе за добровольную сдачу в плен и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере. Ожидается, что уже в среду их примет Совет Федерации и подпишет президент. Индекс Мосбиржи упал более чем на 10% с закрытия торгов вчерашнего дня. По состоянию на 15 часов 10 минут по московскому времени индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов. Обвал акций происходит на фоне сообщений о проведении референдумов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР и решении Госдумы добавить в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное положение». С начала открытого российского вторжения в Украину украинские ПВО сбили не менее 55 российских боевых самолетов, не позволив России утвердить господство в воздухе, заявил командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. По меньшей мере, еще 5 российских самолетов были уничтожены на земле. Огромные потери, по словам генерала Хекера, основная причина того, что российские истребители и бомбардировщики не играют заметной роли в российских военных операциях, причем украинская армия применяет зенитные ракетные комплексы С-300 и БУК, разработанные еще в Советском Союзе. Поставки таких комплексов из арсеналов восточноевропейских стран для защиты от российских беспилотников и самолетов – одна из главных просьб Киева к союзникам, сказал Джеймс Хекер. Учебный центр авиакомпании Turkish Airlines отказался обучать пилотов из России на тренажерах имитации полета, сообщает издание «Инсайдер», информацию которому подтвердили в одной российской авиакомпании. Как говорится в официальном письме учебного центра Turkish Airlines, решение принято в связи с ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов. Эксперты, опрошенные журналистами «Инсайдер», считают, что за турецким центром по подготовке пилотов неизбежно последуют и другие. По мнению большинства экспертов, без обучения на тренажерах резко снизится безопасность полетов в России, особенно на лайнерах дальнемагистрального типа, таких как Boeing B-777 и Airbus A350.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала изымать у находящихся в стране россиян и белорусов огнестрельное оружие, которыми они владеют по закону. По мнению политика, обладание такими средствами может угрожать национальной безопасности страны. Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием в руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии, приводит слова премьера издание «Постимеес». По словам главы эстонского правительства, законопроект об изъятии оружия, принадлежащего гражданам России и Беларуси, в любом случае будет направлен в парламент. Таким образом, у россиян и белорусов будет время, чтобы добровольно сдать оружие, сказала Каллас. Азербайджан сегодня передал армянской стороне тела еще 95 военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников. В субботу 17 сентября сообщалось, что армянской стороне переданы тела 32 военнослужащих.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Главная новость дня. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также военно-гражданская администрация Херсонской области приняли решение провести так называемый референдум о вхождении в состав России. Причем как можно скорее, уже на этой неделе, с 23 по 27 сентября. Подобное волеизъявление ожидалось давно, но сроки никто не называл. Теперь же на фоне украинского контрнаступления события стали разворачиваться стремительно. Что стоит за столь внезапной спешкой и насколько такой поворот событий может изменить положение на фронте, выяснял Владимир Унанянц.
Москва делает ход конем. Власти подконтрольных России украинских территорий хором объявили о намерении провести так называемые референдумы о присоединении к Российской Федерации. Так, глава ДНР Денис Пушилин предложил луганскому коллеге Леониду Пасечнику провести референдумы синхронно.
Нам сегодня поступили обращения от общественных палат. А это не что иное, как раз отображение мнение наших людей, которые давно витают в воздухе. И я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. И хотелось бы что проговорить. У меня предложение объединить усилия сейчас администрации, глав республик, аппараты парламентов, для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму.
А сегодня к инициативе присоединились пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей. Глава Херсонской администрации Владимир Сальдо объяснил решение многочисленными просьбами со стороны местного населения.
Практически каждый день в мой адрес поступают обращения общественных организаций, просто граждан о скорейшем проведении референдума по вхождению в состав Российской Федерации.
С Сценарий везде одинаковый. Некие представители общественности выдвигают предложение о проведении голосования в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской области. Инициатива исходила от общественных советов в Запорожской области, от появившегося с приходом российских войск движения «Мы вместе с Россией». Но если раньше на анонсы референдума в Москве старались отвечать уклончиво, в этот раз в их поддержку выступили представители высшего политического истеблишмента России, от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева до спикера Госдумы Вячеслава Володина. К слову, в российском парламенте призывы к немедленному проведению референдумов звучат от представителей всех фракций. Наиболее активную позицию занял сменивший Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР Леонид Слуцкий.
В сегодняшних условиях другого решения быть попросту не может. И референдумы обязательно состоятся. Сегодня необходимо задуматься и в самое ближайшее время, может быть, в ближайшие дни, может быть, в ближайшие часы, отреагировать на позиции населения, которые выразили общественные палаты Донецка и Луганска. Референдумы необходимо проводить и дать тем самым жесточайший отпор киевской хунте, которая перешла все и всевозможные красные линии.
Эксперты отмечают, фактическая аннексия, которую предполагает так называемый референдум, и позволит Кремлю получить предлог для всеобщей мобилизации, поскольку тогда контрнаступление Украины Москва может интерпретировать как посягательство на территорию России. По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, формальная просьба самопровозглашенных республик о присоединении к России нужна Москве, чтобы обосновать новый виток войны, а поспешность вызвана крупным поражением под Харьковом, вызвавшим панику среди сепаратистов.
Единственное, что им осталось, это самопровести швидкоруч референдумы, звісно, фейкові.
Все, что они могут сейчас сделать, это провести фейковый референдум, наскоро как-то его слепить, признать результаты. По результатам они все захотят вступить в состав Российской Федерации. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской и луганской области с точки зрения России будет прямым нападением на Россию. И это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией сейчас у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут.
И тогда будет оголошена война, и они смогут делать мобилизацию уже примусово.
В Киеве при этом подчеркивают, что референдумы не помогут ни Москве, ни подконтрольным ей сепаратистам. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, это ничего не изменит ни для Украины, ни для ее партнеров. Президент страны Владимир Зеленский видит в срочном решении по референдумам паническую реакцию на успешное наступление ВСУ.
Окупанты відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали варіантів. У российских військових в Украине только два.
Оккупанты реально в панике. Ну а мы предупредили. У российских солдат в Украине есть только два варианта. Бежать с нашей земли или сдаться. У коллаборационистов аналогичные варианты. Либо они попытаются бежать, и пока не ясно, пропустит ли их Россия на свою территорию, несмотря на выдачу паспортов, либо коллаборационисты будут осуждены по действующему украинскому законодательству.
Або коллаборанты будут засуджены згідно с чинным законодательством Украины.
По мнению аналитиков Американского института изучения войны, частичная аннексия на данном этапе поставит Кремль в странное и даже унизительное положение, ведь ему придется требовать, чтобы украинские войска не оккупировали российскую территорию в ситуации, когда Россия не сможет обеспечить выполнение своего требования. Готов ли Владимир Путин поставить себя в такое безвыходное положение ради сомнительной выгоды, неясно. Пока глава Кремля занимается тем, что угрожает НАТО и Украине эскалацией, на которую он вряд ли способен на нынешнем этапе, считают эксперты.
Сразу же отмечу, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность. Прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого. Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО.
Заявил Владимир Путин. Правда, тут же оговорился, что нынешних запасов вооружения России вряд ли хватит.
Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК. И где нужно, модернизировать их.
Сегодня Владимир Путин, согласно российским СМИ, выступит со специальным обращением. Ожидается, что оно будет посвящено референдумам на оккупированных украинских территориях. Не исключено, что к президенту присоединится и министр обороны России Сергей Шойгу. Государственная дума же спешно в трех чтениях приняла закон, который вводит в Уголовный кодекс понятие «мобилизация», «военное положение», «военное время», а также наказание за дезертирство и за добровольную сдачу в плен. По мнению наблюдателей, Москва таким образом пытается усилить свои позиции до того, как будет вынуждена сесть за стол переговоров. О том, что Владимир Путин стремится как можно быстрее закончить войну, заявил в интервью американскому телеканалу PBS президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган. Об этом они якобы говорили в Самарканде на саммите ШОС. По словам турецкого лидера, у него сложилось впечатление, что желание главы Кремля продиктовано тем, что ситуация развивается довольно проблематично. При этом Эрдоган подчеркнул, что если в Украине будет установлен мир, то возвращение захваченных земель станет очень важным и что определенные шаги уже предприняты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Напомню, РБК сегодня сообщал, что до конца дня возможно обращение Владимира Путина и, возможно, министра обороны Шойгу к россиянам. Может быть, мы получим ответы на вопросы, в том числе и самые тревожные. Сегодня около 9 часов удерживал вооруженный мужчина заложников в кутаистском филиале Банка Грузии. Он требовал 2 миллиона долларов, а в случае, если его требования не будут выполнены, обещал привести в действие взрывное устройство. Как развивалась ситуация в Кутаисе, расскажет Анастасия Славинская.
Об ограблении стало известно около 11 утра. Неизвестный мужчина в маске и камуфляже взял в заложники 12 человек. Через заложников, в частности, приказав им выходить в прямой эфир через Facebook, он вскоре же выдвинул свои требования. Это 2 миллиона долларов, вертолет, флаг России и удочка. В противном случае, как говорят заложники на видео, он обещает привести в действие взрывное устройство. К телу скотчем у захватчика примотано некое устройство, а в руках предмет, похожий на гранату. Кроме того, некое устройство он закрепил на двери банка. Изначально захватчик давал на выполнение требований 3 часа, но по истечении срока ультиматума он продолжил переговоры с полицией. Ближе к вечеру на место прибыл глава МВД Вахтанг Гумилауи. В течение дня ситуация в банке накалялась. Некоторым заложникам, а большинство из них женщины, стало плохо. «Просто принесите деньги. Он не соглашается менять заложников на других людей. Не хочет ни руководителя банка, ничего. И нас тоже не отпускает. Принесите деньги, и он нас после этого отпустит». Передавала слова захватчика одна из заложниц полицейскому, который общался с ней через окно банка. На месте, недалеко от банка, собрались родные заложников. «Было около 12, чуть раньше. Сын сказал, что идет в банк снимать деньги, что когда вернется, позвонит. Он не сказал о том, что произошло. Сказал, что пошел по делам. Я потом сама все поняла, когда увидела видео в телефоне». Военный журналист Тамоки Гурадзе полагает, что кадров захватчика, публикуемых в соцсетях, недостаточно для того, чтобы с уверенностью сказать, мог ли этот человек быть в прошлом военным, и что представляют из себя устройства, которые он пронес в банк. Это, по его словам, было бы спекуляцией. Как бы то ни было, силовики в подобной ситуации действуют следующим образом.
По кадрам видно, что они создали периметр вокруг банка. А на случай, если будет проводиться какая-то силовая операция или, не дай бог, эти устройства окажутся, ну, или на самом деле, вот этот взрыв. По идее, они также должны были эвакуировать жителей близлежащих домов или других строений, если они там есть. Потому что безопасность гражданских, мирного населения, это всегда задача номер один при любой подобной операции во всех странах.
Чем именно руководствовался захватчик, никто не знает. Однако успешное ограбление банка Бадри Эсебо в 2020 году, когда он сперва захватил заложников и после скрылся с требуемым выкупом, безусловно, понизило имидж силовых структур, говорит Тамоки Гурадзе.
И создало, по крайней мере, в определенной части населения какую-то иллюзию того, что такие преступления это на английском есть такое выражение victimless crime. Это преступление без жертв. Когда человек успешно захватывает в этом случае банки, скрывается с деньгами, потому что банковские деньги массе населения в принципе неинтересны, тем более у банков практически всегда есть страховка на этот случай. И Падре Эсебо в этом деле обошлось без жертв. Поэтому очень многие как бы симпатизируют. Ну, может быть, симпатизируют не совсем правильное слово, по крайней мере, понимают, представляют себе нападающего таким Робин Гудом. И факт есть факт. У нас было несколько случаев после случая Бадри Эсебо, которого, я повторю, до сих пор не поймали. Так что сейчас это скорее какая-то более закономерность, что люди видят, что преступление не раскрыто, и что у одного человека получилось, и общественный настрой в целом более позитивный, многие пытаются сделать то же самое.
Уже вечером захватчик через заложников, выходящих в прямой эфир в социальных сетях, заявил, что он готов снизить сумму выкупа до 1,5 миллиона долларов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем в МВД Грузии уже подтвердили, что злоумышленника задержали, все заложники освобождены.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня не судьба любого человека. Вернитесь народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Четверо бывших депутатов грузинской мечты написали послу США очередное обвинительное письмо. Из него следует, что финансовая помощь Вашингтона, которую он выделяет Грузии по сей день, на самом деле преследует цель усилить американскую агентуру, подорвать основы демократии и открыть в стране второй фронт. Письмо читал Мзия Парисишвили.
США не благотворительная организация, поэтому поговорка «даренному коню в зубы не смотрят» в этом случае неуместна, поясняет в начале письма четверка бывших мечтателей Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Курама Чарашвили. Далее они пытаются опровергнуть недавние слова посла США Келли Дегнан о том, что за 30 лет независимости Грузии страна получила от США финансовую помощь в размере 6 миллиардов долларов США. Если это даже так говорится в письме, то эти деньги Америка выделяет для удовлетворения своих интересов, а не ради благополучия грузинского народа. По подсчетам четверки, которая, впрочем, не ссылается на официальные данные и источники, на самом деле США выделили не 6, а 4,5 миллиарда, а на руки Грузии получила только 3,5 миллиарда долларов. Авторы письма раздосадованы тем, что из этих 3,5 миллиарда власть грузинской мечты получила вдвое меньше, чем авторитарный режим Саакашвили. Вдобавку ко всему, прославившиеся антиамериканской риторикой депутаты решили монетизировать служение грузинских военнослужащих в международных миссиях в Афганистане и Ираке. По их подсчетам, это 2,5 миллиарда долларов, которые США получили от Грузии, а с учетом человеческих жертв и того больше.
Так кто же с 2013 года получил больше материальной выгоды? Грузия от Америки или Америка от Грузии?
Задают вопрос авторы письма. По их логике, конечно же, США. Далее развивается мысль, что выделяемые США деньги направлены на усиление агентуры, финансирование НПО, которые ведут кампанию против ГПЦ и выступают за открытие второго фронта. В письме от посольства США требуется более подробный детальный отчет, на что идут эти деньги и с какой целью. Ответ четверка знает заранее.
Если общество получит детальную информацию, то ему станет понятно, что при выделении финансов мотив американцев заключается не в благотворительности и содействии благосостоянию грузинского населения. Ими движет интерес усилить собственную агентуру, которая должна заставить Грузию слепо следовать глобальному американскому сценарию.
Авторы письма убеждены, что за все эти годы ради сдерживания России Украину и Грузию США готовили к открытию фронта, и что американцы не могут простить грузинским властям отказ от его открытия. Обещая отдельно сообщить о том, что Грузии принесла американская интервенция в сфере образования, лидеры движения «Сила народа» заключают, что все деньги, выделенные США, направлены не на укрепление, а на расшатывание, подрыв грузинской демократии, обещая подробно рассказать об этом позднее, «Четверка из силы народа» сообщила, что в скором времени их движение станет еще крупнее. К ним примкнут депутаты из «Грузинской мечты», а также общественники и бизнесмены. Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кубахидзе в ответ на вопрос, дистанцируется ли он от утверждений «Четверки», заявил, что не знает, на что тратятся эти деньги, что посольство США лучше знает. Кубахидзе назвал законным вопрос четверых депутатов и предложил посольству ответить на них. Однако принципиальным для Кубахидзе оказался другой вопрос, который касается вероятного пополнения рядов силы народа из правящей партии.
Для нас принципиально важно, чтобы ряды парламентского большинства не уменьшились. Как вам известно, эти четверо депутатов – наши коллеги, члены большинства. Для нас также очень важно сохранение депутатов фракции «Грузинская мечта» и членов нашей партии. Посмотрим, как будут развиваться процессы. У нас будут дискуссии по всем этим вопросам.
Позиция правящей силы, как на днях сообщила посол США Келли Дегнан, вызывает серьезные вопросы в Вашингтоне. Ранее она, как и многие другие представители США и Евросоюза, заявляли об абсурдности утверждений о попытках Запада втянуть Грузию в войну. Тем не менее, эти слова американского посла не повлияли на планы и риторику как четверки, так и грузинской мечты, чем сегодня вызвали очередную волну критики со стороны оппонентов власти. В оппозиции уверены, что продолжающаяся уже несколько месяцев антизападная риторика нанесет стране непоправимый вред. И все ради узких партийных интересов партии власти, возмущается депутат стратегии Акмашена Белли, бывший замглавы Совбеза Теона Акубартия. Это четверка, или как там они еще себя называют, очередной политический трюк грузинской мечты для сохранения поддержки электората, чтобы в их копилке оставались голоса, в том числе антизападно настроенных граждан. Они ведут себя как большевик Серго Орджоникидзе, и следовать его примеру в современной истории просто позор. Очень жаль, что на такое идут эти депутаты. Как отмечают критики, с учетом усиления антизападной риторики и обещаний четверки быть более активными в этом направлении, возрастает риск вероятности того, что Грузия провалит выполнение 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз к концу года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочеришвили.
В МВД Грузии подтвердили, что мужчину, захватившего заложника в отделении Банка Грузии, задержали, а всех заложников освободили. Об этом, в частности, заявила представитель ведомства Кейти Ковзиашвили. Вооруженный мужчина более 8 часов удерживал в заложниках 12 сотрудников и посетителей банка. Он требовал 2 миллиона долларов, микроавтобус, вертолет и флаг России. К вечеру мужчина снизил сумму выкупа до 1,5 миллиона долларов. Некоторые заложники выходили в прямой эфир в соцсети Facebook, озвучивая ультиматум злоумышленника. Он, в частности, грозил привести в действие взрывное устройство. Ситуация в помещении периодически накалялась. Большинство заложников были женщины. Они просили, чтобы требования налетчика были выполнены. По информации СМИ, в Кутаиси на вертолете прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомилаури. На Цхинвальской театральной площади сегодня прошел военный парад в честь празднования Дня Республики. В мероприятии приняли участие президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алан Гаглоев, экс-президент Леонид Тибилов, председатель правительства Константин Джусоев, председатель парламента Алан Алборов, а также делегации из Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Карачаева, Черкесии, Абхазии и так называемых ДНР и ЛНР. По словам юго-осетинского лидера Алана Гаглоева, день день республики связан с событием, ставшим для Южной Осетии начальной точкой отсчета, новой исторической эпохи. Общность исторических судеб и борьба за свободу навсегда соединили нас узами дружбы с Абхазией и Приднестровьем. Мы с благодарностью вспоминаем поддержку народов Северного Кавказа. Конечно же, невозможно представить борьбу Южной Осетии без поддержки Севера. С Днем Республики Алана Гаглоева поздравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Этот славный праздник стал символом мужества и героизма юго-осетинского народа в упорной борьбе, отстоявшего свое законное право на свободу и независимость, отметил Путин. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. По информации пресс-службы грузинского правительства, Гарибашвили поблагодарил генсека ООН за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кити Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Акция абхазской молодежи, выступившей против передачи России госдачи Пицунда с прилегающей территории акватории, явно испугала власти самопровозглашенной республики. Наш сухумский блогер Изида Чани считает, что испуг этот вполне оправдан, так как активизация молодежи, по ее мнению, является сигналом грядущей смены политических элит.
Вот уже третий месяц, как страна занимается совершенно нелепым соглашением по Пицунде, которое перечеркивает многовековую мечту абхазского народа о независимости своей страны. Соглашение было подготовлено российской стороной и абсолютно не учитывает интересы Абхазии. Не надо быть правоведом, специалистом по международному праву, чтобы понять унизительный смысл данного документа. От арендной платы за землю в размере условного рубля до увеличения площади дачи, включением заповедника и акватории моря до 300 с лишним гектаров. Интересная деталь, в которой черт даже не кроется, откровенно сидит на шее, свесив ноги. Несмотря на требования закона к составлению российско-абхазских международных документов на абхазском и русском языках, абхазского варианта соглашения не существует по сей день. Напомню, что соглашение о передаче в собственность ВСО России госдачи Пицунда было подписано правительством втайне от общественности и парламента в январе нынешнего года. И теперь, после смены состава парламента, поступило на ратификацию в законодательный орган. То есть президент переложил ответственность за подписание этого соглашения на коллективный разум – парламент. С момента, когда общественность узнала о соглашении, сам президент и все структуры власти заняты только лоббированием данного документа. Аргументы несостоятельные. Так было в СССР, мир на грани Третьей мировой. Тем временем в Абхазии никто не сомневается, что данное соглашение лоббируется в интересах российских олигархов, попавших под санкции. Для реализации этой цели президент и правительство обрабатывают депутатов парламента всех вместе и каждого по отдельности. Собирают у себя в кабинете глав администрации, чекистов и милиционеров, ездит по районам, встречается с общественной палатой, представителями оппозиции и даже с ветеранами грузин на Абхазской войны. Так Аслан Бжаня всеми силами пытается внедрить в общественное сознание мысль, что не получив подарка в виде Пицунды, Россия откажется от всех международных договоренностей и обязательств, как в области безопасности, так и в социальной сфере. Одновременно президентом и его сторонниками готовятся свои меры безопасности. Объявлено об антитеррористических учениях в непосредственной близости от парламента. Там же экстренно возводится бетонная стена, которая должна придать уверенности депутатам при голосовании по вопросу ратификации. В ряду безопасных мер крайне безнравственно выглядят попытки не выпустить из ДНР распиаренного на всех российских каналах героя Донбасса и ярого оппонента президента Ахру Аверсба. У Аверсба, который по иронии судьбы 3 года назад привел к власти Бжани, свергнув его предшественника, нет гражданства ДНР, но есть гражданство России и Абхазии. И действия пограничников, препятствующих возвращению гражданина на родину, свидетельствуют о непоколебимости президента Бжани в данном вопросе. Действительно, абхазский президент так увлекся лоббированием интересов российских олигархов, что не замечает не только протестных настроений в обществе, которые, видимо, рассчитывает подавить силы, но и то, что он выпал из абхазского пространства и национальной повестки, как заметил на встрече с ним один из лидеров оппозиции. Один за другим его покидают верные соратники во власти и вне ее, сторонники и единомышленники. Если внимательно посмотреть на собрания, которые Бжания проводит, в том числе и с общественностью, то несложно заметить, что это одна и та же свита, которая редеет от раза к разу. Так что никто не спорит с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Да, земельный вопрос – это лакмусовая бумага, и не только для Абхазии. И этот опыт не нуждается в повторном эксперименте. Его результат предопределен. Но раз уж мы заговорили о химических процессах, то в данном случае я бы привела другую параллель. Пицунда стала катализатором событий, без которых невозможно продвижение. Эти процессы замедлила, но не остановила пандемия и другие объективные обстоятельства, потому что смена политической элиты – это не прихоть лидеров оппозиции или НПО, а запрос времени. Именно об этом свидетельствует активизация молодежи, которая родилась и воспитывалась в свободной стране, не обременена рабской психологией и мышлением автономщиков. Впервые за несколько десятилетий молодежь выступила самостоятельно, не подтанцовывая политикам, не образуя крылья в проправительственных или оппозиционных партиях, транслируя только собственные мысли и чувства. И мне понятна злость, с которой на участников Сухумского шествия накинулись возродившиеся из небытия провластные анонимы, сторонники президента и чиновники, обвинившие граждан своей страны, возразивших против отчуждения земли в прогрузинских и прозападных настроениях, в отсутствии морально-этических норм. Между тем, негодование в адрес молодых людей, на мой взгляд, самый интересный момент в пицунской истории, ведь они не выбивали двери и окна в администрации президента, не перекрывали дороги и не жгли покрышки. Никому не угрожали. Они даже не потребовали отставки президента и правительства, а свою акцию, о боже, такое возможно, согласовали с администрацией города. Но у власти такой испуг, словно на улицу вышло не полсотни мальчишек и девчонок с патриотическими плакатами на картонных листах, а террористическая группа, вооруженная современным оружием. За полвека нахождения во власти наша политическая элита не заметила, что их карета давно превратилась в тыкву, а молодежь, выражающая свое мнение, это символ нового времени. Специально для «Эхо Кавказа» зидачане из Сухума.
Схинвальский городской суд возвращает дело Инал Джабиева в прокуратуру самопровозглашенной республики Южная Осетия для устранения препятствий, не позволяющих вынести решение по делу. Что означает устранение препятствий для участника процесса, выяснял Мурат Гукимухов.
Схинвальский городской суд удовлетворил ходатайство прокурора Схинвала Григория Сабаева о возвращении уголовного дела Инала Джабиева в Генеральную прокуратуру Южной Осетии. По словам адвоката потерпевшей стороны Фатимы Гатагановой, Генпрокуратуре необходимо будет устранить противоречия, препятствующие рассмотрению дела.
Идет возврат на устранение, которое имеется между материалами уголовного дела и обвинительным заключением. Им нужно подготовить четко, качественно всю доказательную базу, те доказательства, которые несут именно смысловую нагрузку, четко определяют действия каждого, какое время и как оно сопровождалось. Вот эти все разночтения, которые не позволят поставить приговор, должны быть отрегулированы и направлены в суд. Та сторона, конечно, была очень возбуждена, очень они возмущались, но страстно сопротивлялись, чтобы дело любым образом не было возвращено, но вернули.
В начале заседания сторона защиты заявила отвод участвующему в деле прокурору Сабаеву. Она также обратилась к суду с просьбой отказать в удовлетворении ходатайства о возвращении дела в прокуратуру. Однако суд отклонил требования защиты. Собственно, о каких разночтениях идет речь? В начале следствия, когда местный судэксперт установила насильственные причины смерти Инала Джабиева, а возмущенная общественность стояла на площади, требуя правосудия, следствие инкриминировало милиционерам совершение тяжких преступлений, а именно по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы до 15 лет», а также по статье 286 части 3 «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, карается до 10 лет лишения свободы». Но потом в деле появилось еще два заключения о причинах смерти из российских экспертных бюро сомнительной репутации, из которых следовало, что Джабиев умер как бы сам по себе. По одному заключению якобы от наркоманской ломки, по второму по причине общего плохого самочувствия. После этого следствие сняло обвинение в тяжких преступлениях и оставило в обвинительном заключении лишь первую часть 286 статьи «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Наказание от штрафа 80 тысяч рублей до 4 лет лишения свободы. Но при этом доказательства совершения тяжких преступлений остались в материалах дела. Например, по материалам предварительного следствия, трое подсудимых спустили Джабиева в подвальное помещение, где под давлением они пытались получить у него показания. То есть его пытали. А согласно обвинительному заключению, в то же самое время четверо из семи подсудимых отвели Джабиева в спортивный зал, потому что ему стало плохо в кабинете. Иными словами, в лечебных целях. Эти противоречия необходимо устранить, говорит адвокат Фатима Гатаганова.
То, что статьи будут утяжелены, что другие люди будут, это называется проведение следственных мероприятий. Они могут производиться в том случае, если дело будет направлено на доследование. А сейчас дело направлено на устранение нарушений.
То есть устранение противоречий не позволяет, например, вернуться к первоначальным тяжелым статьям обвинения.
Как раз таки и не позволяет. Если сейчас был бы у нас УПК Российской Федерации, то позволяет. А здесь не позволяет. Вот они все эти нарушения устранят, и все доказательства соответствующие, когда будут сформированы и обозначены. Ну вот уже потом, если суд усмотрит, что там имеются признаки более тяжкого преступления, то он может эти материалы, свое мнение направить в прокуратуру.
Григорий Сабаев также заявил о ряде нарушений, допущенных при производстве трех экспертиз о причинах смерти Джабиева. Прокурор заявил, что должны быть устранены и эти нарушения, но при этом не пояснил, что конкретно с ними не так. Очевидно, вокруг этих трех заключений о причинах смерти Инала Джабиева и разворачивается сейчас главная интрига процесса. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Политологи о массовых акциях, которые обещает организовать оппозиция. Эксперт в области безопасности о политизировании службы государственной безопасности Грузии. СМИ об ограблении дома протоиерея Таймураза Берешвили. Грузинские газеты, прочитал Серго Пригвадзе.
Общество не готово к горячей осени. Так политолог Вахтанг Дзабираза комментирует планы части оппозиции, анонсирующие массовые акции в Грузии. Население сейчас более инертное, нежели было весной, а оппоненты властей до сих пор не разработали стратегический план, говорит респондент газеты «Квирис Палитра». Кроме того, оппозиция не предлагает гражданам ничего нового, лишь продолжает на протяжении 2 лет говорить о необходимости проведения внеочередных выборов, заявляет Дзабирадзе.
Планы и требования оппозиции не согласуются с призывами наших партнеров. С одной стороны, они критикуют правительство за то, что оно не учитывает их мнение, а с другой стороны, сами делают то же самое. Когда они призывают людей выходить на улицы, что нового они предлагают им? Что изменилось в политической среде? Единственная цель оппозиции – заручиться поддержкой радикальной части электората. В национальном движении идет борьба за первенство. Фигура Саакашвили политически поблекла настолько, что его будущее неопределенно. Нереальные заявления делаются для того, чтобы заполучить радикальность. радикальную часть электората, и, судя по всему, этого желает мэрия.
Продолжает респондент издания. До сих пор оппозиционер был умереннее, чем его более радикальные однопартийцы. Однако после того, как Саакашвили потерял интерес к грузинской политике, Мелия принялся анонсировать «жаркую осень», что, по мнению Дзабирадзе, не что иное, как борьба за место политического преемника экс-президента. Однако воспользоваться темой досрочных выборов, чтобы запустить новую протестную волну, оппозиции не удастся, считает политолог, поскольку при нестабильной ситуации внутри страны и за ее пределами большинство граждан страны не хочет напряженности, заявил корреспондент Квирис Палитра. Дело Гугашвили показало, насколько политизирована служба государственной безопасности Грузии, заявил в интервью информационному интернет-агентству Interpress News специалист в области безопасности, соавтор книги «Анатомия гибридных войн» Андро Гоцеридзе. Во-первых, случай показал, что людей назначают на службу по политической принадлежности. Более того, без какого-либо отбора Гугашвили смог дослужиться до замглавы СГБ Грузии, говорит респондент издания. Во-вторых, за время пребывания на посту, по версии и самих представителей правящей партии, он нелегально накопил солидное имущество и собрал оперативные данные и секретные материалы, что должны были предотвратить в самом СГБ, говорит Гоцеридзе.
Теперь, когда он обиделся на систему, он поэтапно говорит того, что правду, которая в любом случае наносит огромный ущерб как спецслужбе, так и отношениям с соседями, стратегическими партнерами. Почему в свое время никто не заинтересовался, насколько законно полученное Гугашвили имущество? Как он поднялся по иерархической лестнице? Ответ один. Потому что его рекомендовала партия, и он осуществлял политическую функцию. Так почему сейчас не призывают к политической или даже уголовной ответственности тогдашнее руководство? Удивительно во всем этом только то, что правительство не собирается брать на себя ответственность за это и приносить элементарные извинения. Как спецслужба допустила, чтобы этот процесс шел годами, когда существуют все правовые, нормативные, технические средства для его предотвращения?
Гуцеридзе подчеркивает, все темы, поднятые бывшим замглавы СГБ Сосо Гугашвили, должны быть озвучены. Однако оппозиция и СМИ должны заинтересоваться и вопросом эффективности службы госбезопасности страны, чего не происходит. Сами же власти в условиях отсутствия самокритики говорить на эту тему не решатся. Почти килограмм золота, монеты, кольца, часы и 36 тысяч долларов вынесли грабители из дома протоиерея Теймураза Берешвили, расположенного в тбилисском районе Мтацминда, сообщает телекомпания Пируэли. Священнослужитель утверждает, что золото планировалось переплавить и использовать для создания церковной посуды, а деньги он копил на приобретение автомобиля для поездок в горные регионы. Грабители не тронули огнестрельное оружие, револьверы, пистолеты и карабины. На вопрос журналиста, зачем ему столько оружия, священник ответил: для охоты и защиты от разбойников. Между тем, Теймураз Берешвили не скрывает, что в свое время жил уличной жизнью и до сих пор общается с представителями криминального мира.
В мой дом воры не зашли бы, поскольку воры знают, куда можно заходить. У воров есть свои правила. Я сам вырос на улице.
Заявил протоиерей в интервью телеканалу. Как сообщает МВД, в краже участвовали трое человек. Один из них уже задержан. В его доме был найден один из похищенных предметов. Суд приговорил его к 7 годам заключения. Тем временем, мать осужденного и его адвокат утверждают, что полицейские подложили ему эту вещь. При этом отпечатков пальцев задержанного на предмете обнаружено не было. Священнослужитель же утверждает, что знает, кто его ограбил, однако называть имена причастных к преступлению не собирается. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии близится к завершению бархатный сезон. Судя по предварительным данным, туристам в самопровозглашенной республике будет существенно меньше, чем в прошлом году. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как было заявлено Ассоциацией туроператоров России, АТОР, подводя итоги прошедшего туристического лета, можно констатировать, что за 3 месяца лета 2022 года Абхазию посетили 800 тысяч туристов. Это намного меньше, чем ожидалось. Возможно, повлияло повышение в этом году цен на отдых в Абхазии. Конец цитаты. Но если говорить про бархатный сезон, то Абхазия уверенно вошла в пятерку самых бронируемых направлений среди туристов для путешествий осенью 2022 года. В период бархатного сезона в Абхазии ожидается на 12-15% больше отдыхающих, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что месяц назад, обратившись к ходу турсезона в Абхазии, «Эхо Кавказа» привело гораздо более оптимистичные цифры того же АТОР по нашей республике, что ее посещаемость возросла на 10% по сравнению с рекордным прошлым сезоном, когда в Абхазию заехало 1,5 миллиона туристов. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина удивилась тогда цифрам АТОР, согласно которым нынче Абхазия идет с превышением уровня прошлого года. Ее впечатления были иными. И вот сейчас очевидно, что она была права. Каким бы успешным ни оказался в республике бархатный сезон, ясно, что он не даст цифру прироста туристов 700 тысяч, необходимую для того, чтобы достичь прошлогоднего уровня. Интересно, что именно эта цифра, 800 тысяч туристов, фигурирует, когда говорят о том, сколько в общей сложности посетило нынче два самых популярных в Абхазии туробъекта – Рисинский национальный реликтовый парк, 492,9 тысячи, Новоафонскую пещеру, 332,3 тысячи человек. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с директором Рисинского парка Адамуром Богателли. Он привел такую статистику продажи билетов на территорию парка последних месяцев.
Июнь 90,513 туристов. Июль 146,177. Август 158,269. И сентябрь с 1 по 19 включительно 65,406.
С 1 января по 1 сентября 2022 года парк посетило на 58,321 человек меньше аналогичного периода 2021 года. Богатели связывает это с дождливой весной и прохладными погодными условиями в июне. Ясно, что в сентябре показатели будут меньше, чем в июле и августе. Весной Кабмин Абхазии принял решение о повышении стоимости билета за проезд на территорию Рисинского парка зарубежных туристов с 350 до 700 рублей для взрослых посетителей и со 100 до 200 рублей для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Местные въезжают бесплатно. В результате на 1 сентября текущего года было продано билетов на сумму 309,9 миллиона рублей, а в тот же период в прошлом году сумма выручки составила 184,7 миллиона рублей. Мы поинтересовались. Вот за счет этого повышения у вас проводятся работы? Что-то улучшится по парку?
Естественно. Мы в мае месяце около 30 миллионов на асфальтобетонное покрытие ушло у нас. От КПП до озера, да, именно территория парка. И очень много хозяйственных работ. К концу месяца мы завершаем работу по строительству мини-ГЭСа на Аватхаре. Наши деньги заработаны после всех налогов и так далее, и так далее.
Вот тут в комментариях пишут в соцсетях, дно, я не знаю, откуда эти данные, дно озера Рица, оно захламлено, надо чистить. Так это или нет?
Это не так. Никто это не мог посмотреть, увидеть.
Но там можно какие-то исследования провести, чтобы уточнить?
По периметру, до доступных мест мы чистим ежегодно, планово. А есть места, где человек пока еще не дошел.
Вот эта галера, которую в прошлом году спустили, как она работает там, катается?
Она работает, но она к нам никакого отношения не имеет. Конечно, это управление госдачи.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
Гражданская поэзия звучала на днях на культурной площадке «Склад» в Сухуми. Одно из стихотворений называлось «Пицунская сосна» и отсылало слушателей к политическим баталиям сегодняшнего дня, рассказывает Елена Заводская.
На культурной площадке «Склад» в Сухуми прошел поэтический вечер. Его провели авторы проекта «Несвободный микрофон» – поэты Антон Ачиров из Сухума и Тимофей Дунченко из Санкт-Петербурга. В вечере принял участие абхазский поэт и главный редактор отдела поэзии журнала «Алашара» Дмитрий Габилия. Вечер транслировался на Ютубе в онлайн-формате. В рамках проекта «Несвободный микрофон» на Ютубе Антон Ачиров и Тимофей Дунченко проводят еженедельные стримы на темы современной поэзии, читают разные поэтические тексты, приглашают гостей и общаются в свободном формате. О сути прошедшего вечера рассказал сухумский поэт и один из координаторов площадки «Склад» Антон Ачиров.
Тимофей приехал в Абхазию и предложил устроить в таком гибридном формате вечер на складе, и мы вот просто провели этот вечер. Мне хотелось озвучить такую тему, что сейчас и в Абхазии стали звучать поэтические вечера, но, как правило, это вечера очень камерной лирики, любовной лирики, какого-то такого личного лирического опыта, и поэзия считается таким чем-то высоким, разговором о любви там или о красоте или о каких-то личных переживаниях. А мне хотелось показать, что существует традиция гражданской, политической, социальной поэзии, поэзия, которая может нести на себе исторический опыт, социально-политический опыт, и немножко озвучить эти тексты из русской поэзии. Это были стихи как классиков, так и современников, но, в общем-то, достаточно признанных авторов. Даже такой суперрадикальный текст Марии Малиновской, который был написан этим летом и который мы прочли. Этот текст тоже очень признанного автора, несмотря на всю его радикальность, потому что Мария Малиновская – это автор, переведенный на многие языки, лауреат премии «Поэзия» прошлого года и так далее.
Антон Ачиров и Тимофей Дунченко наряду с другими авторами прочитали сухумской публике стихи Елены Фанайловой, которая является журналистом «Радио Свобода». По словам Антона Ачирова, там работали многие известные поэты, литераторы и издатели.
Но это давняя история, как бы, в общем-то, она еще с советских времен длится, что в редакции «Радио Свобода» было достаточное количество известных русских поэтов, которые и работали, и работают. Это Игорь Померанцев, это Елена Фанайлова, один из самых крупных русских поэтов. Она долгое время является журналистом «Радио Свободы» и, в принципе, главным редактором пражской редакции «Радио Свободы» является Дмитрий Волчек. Дмитрий Волчек, это, он, может быть, не так известен, известен как поэт, но прекрасно известен как литератор, как издатель Митиного журнала, который еще с 80-х годов издавался в Петербурге, в Ленинграде.
Абхазский поэт Дмитрий Габилия читал на вечере стихи Даура Зантария, Владимира Анквава, свои. Он пояснил, с чем был связан его выбор тематики.
Очень приятно, что к нам приехал Тимофей. Я с удовольствием принял участие, и чтобы как бы сделать интересным этот вечер, Антон предложил вот прочитать абхазские тексты, эти же переводы на русский язык, насколько возможно вот приблизиться к контексту вот сегодняшнего протеста, связанного с темой Пицунда, с этой госдачи. Мне это было важно, потому что я вот в этом контексте пребываю все это время и все эти месяцы, наверное, еще долго, пока эта вот ситуация не разрешится. И поэтому я прочитал текст Владимир Анквап «Пицунская сосна». Мне кажется, этот текст все равно несет в себе эти сигналы, которые звучат у нас и сегодня особенно.
Стихотворение «Пицунская сосна» вызвало теплый отклик у слушателей, но все сошлись на мнении, что абхазский оригинал звучит более проникновенно, а перевод остался в рамках стандартной советской поэзии.
«Ахче и бжильтюльвон бзыфах ташхафа». Алу Перафаран. Над устьем Бзы пел пастух в лагуне, ехав даль, несло его слова. Готовил он душистый сыр сулгуни, круги величиной из жернова. И тучи пчел вершили путь высотный, лишь на закате улей затихал, и сладкий мед, переполняя соты, по стенкам ульев каплями стекал. Абхазцы тут хозяевами были. У синих волн шумели города. Но из-за моря плыли, плыли, плыли тяжелые разбойные суда. Абхазцы бури гнули, не согнули. Враги до нитки грабили народ, грузили на филюги сыр сулгуни, из ульев выгребали воск и мед. И грабили самшитовую рощу, и вырубали гордую сосну, и все, что можно, обращали в нож и уносили в дальнюю страну. Пицунская сосна, тому свидетель. Ты видела сосна, как в эти дни отцов погибших заменяли дети, но попадали под сабли и они. В сражении у ног твоих шумело предсмертным стоном, по свистам клинков, и верю, если б только ты сумела, ты б рухнула, чтобы раздавить врагов. Тебя лихое горе не спалило, а сколько раз безжалостно остры в твое литое тело исполина, заморские врубались топоры. Как ты сегодня ярко нарядилась, смешав густую зелень с синевой. Стоишь, как будто лишь вчера родилась, хотя столетия за твоей спиной. Стоишь ты гордо, попирая склоны, с твоих высот не слышен шум шагов. И молодая крона, как корона, касается пушистых облаков. Бурлит в тебе земли абхазская сила. Ты не по дням, а по часам растешь. Но прошлое за далю лет забыло, а вот меня оно бросает в дрожь.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.